Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Ненадолго мы с вами расстались, всего лишь на 2 минуты, чтобы снова встретиться и уже подробно обсудить те новости, которые вы сегодня слышали. А на этот час я подготовила для вас 4 темы. Начнем с того, что глава СВР назвал главную цель дела Навального, а точнее даже не дело, а ситуации. Наверное, так будет правильнее сказать. Потом поговорим о том, что Брянск вице-губернатор подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына. Мы понимаем, что у нас сейчас две резонансные аварии за последние сутки произошли. Это история в Брянске со смертельным исходом и тяжелая авария накануне, которая произошла в Москве на Остоженке. И поговорим об этом в очередной раз, какие меры стоит принять для борьбы с такими тяжелыми смертельными авариями. Казалось бы, все это было, значит, мы наблюдали весь процесс над Ефремовым, и якобы это что-то на что-то могло повлиять. Ну вот, уже там прошло менее 2 недель, снова пьяное ДТП. После новостей о чем? В Росгвардии появятся политруки. Президент России подписал указ соответствующий. Поговорим о том, зачем это нужно и как, чему будут учить. Любопытно, мне кажется. Ну и в конце о, знаете, как это правильно сказать, наверное, о приоритетах застройщиков и о запросах, наверное, покупателей, потому что риэлторы нашли самую маленькую квартиру в России, вообще в рейтинге там топ-3 самых маленьких квартир, две из них оказались в Подмосковье, одна в Башкирии и одна квартира лидер, 6 метров 60 квадратных сантиметров. И там, правда, говорят, все есть. Но поговорим об этом, кому нужны такие площади и в чем профит, например, для застройщиков такие клетушки продавать. Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленты информационных агентств тоже будем посматривать, в частности, кто, что у нас тут говорит. Медведев призвал обратить особое внимание на защиту объектов метро и воздушного транспорта. Так, лидер путчистов в Мали призвал граждан к поддержке иностранных сил в стране. Это Франс Пресс. Кабмин Израиля выделит 3 миллиарда долларов пострадавшему от ковида бизнесу, может снизить себе зарплаты. Так, и еще заявление Медведева. Надо усилить ответственность за несвоевременный анализ уязвимости транспортной системы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава СВР назвал главную цель дела Навального. По мнению Сергея Нарышкина, западные страны хотят таким образом, раскручивая ситуацию вокруг Алексея Навального, заблокировать строительство «Северного потока-2». Такое мнение высказал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает ТАСС. По словам Нарышкина, в последнее время СВР фиксирует активные попытки некоторых стран Запада раскрутить ситуацию с Навальным, добиться блокировки газопровода в качестве наказания для России. Подобную активность глава службы назвал примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. Нарышкин увязывает это с чем? С тем, что от Соединенных Штатов Америки в последнее время, в частности Германии, неоднократно приходили, поступали намеки, что нужно все-таки этот проект каким-то образом либо притормозить, либо вообще свернуть, иначе будут такие покасательные будут санкции введены. Мы знаем, что швейцарский трубоукладчик на всякий случай перестал быть связанным с этим проектом, потому что тоже опасался санкций. Но теперь глава СВР говорит, что могут раскрутить ситуацию с Навальным до такой степени, что в итоге поплатится за это все Российская Федерация именно газопроводом. Станислав Митрахович с нами на связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько велик риск остановки проекта?
Ну, такой риск существует, но все-таки, на мой взгляд, существует и вероятность того, что проект будет реализован. В настоящий момент необходимо создать условия, чтобы возобновилась стройка, которая не идет с декабря 2019 года, после выхода из проекта компании «Олсис» швейцарской, которую вы упомянули в подводке. Необходимо добиться того, чтобы, во-первых, Дания приняла российскую страховку, либо страховку какого-то западного агентства, с которым Россия договорится. Так. Кроме того, нужно быть уверенными, что Германия не скажет, что она от проекта отказывается. Это тоже очень важный момент, потому что без согласия Германии использование проекта будет просто по направлению будет невозможно. Вот. Ну и кроме того, ведь новые американские санкции могут тоже отпугнуть некоторых инвесторов в проект или, например, компаний, которые оказывали услуги по проекту. Это тоже все важно. Но с другой стороны, у нас с вами есть ядро сторонников проекта довольно серьезное.
Та же самая Германия все-таки, да?
Самой Германии. Вот, например, не так давно было сделано заявление руководителей ряда немецких земель восточных, ну, то есть субъектов федерации ФРГ в пользу проекта. В пользу проекта высказывается комитет по энергетике Бундестага. В пользу проекта недавно высказался канцлер Австрии Курц, федеральный канцлер компании из Австрии ОМВ, является одним из инвесторов проекта, и Австрия тоже не последняя страна в Европейском Союзе. Поэтому, иными словами, ядро сторонников по-прежнему живо, и с его помощью, я думаю, проект вполне может быть закончен. Если не сейчас, то с некоторой задержкой.
Станислав Павлович, да, но здесь любопытно просто понять. Смотрите, есть задача, например, вытеснить проект с европейского рынка, ну, вообще как бы прекратить, потому что есть соблазн СПГ поставлять в Европу. Чисто экономически, что здесь выгодно?
Ну, чисто экономически для Германии, разумеется, проект «Северный поток-2» без всякого сомнения выгодный, потому что если мы смотрим в долгосрочной перспективе, то поставка газа по трубе намного дешевле, чем поставка газа в сжиженном виде. Да, бывают отдельные месяцы из-за обстоятельств различных, вроде коронавируса, когда цена на биржах может быть низкая, и СПГ тоже продается в убыток теми компаниями, которые этим занимаются, просто чтобы не уйти с рынка. Но это не вечная ситуация. Если мы смотрим на горизонте нескольких лет, то, конечно же, трубопроводный газ по цене сжиженного выигрывает без всякого сомнения. Кроме того, Германия получает возможность зарабатывать деньги на транзите газа через свою территорию дальше. Так. Она получит возможность контролировать транзит на страны европейской периферии. И это, без сомнения, выгодно. Если она будет переходить на СПГ, то конкурентоспособность немецкой промышленности снизится. И ничего хорошего в этом для Германии не будет. Это один из тех аргументов, которые заставляют все-таки верить, что проект может быть реализован. Что касается американских целей, да, они, во-первых, конечно, хотели бы продавать газ американский как можно более активно. А во-вторых, здесь задача политическая есть. Чем меньше Россия с Европой торгует, в том числе в сфере энергетики, чем меньше масштабных проектов, которые нас с Европой связывают, тем проще Европу уговорить на дальнейшие меры эскалационные, такие негативные, санкционные в отношении России. То есть это давняя американская стратегия сделать так, чтобы мы с Европой не были связаны экономически. Они этим занимались еще во времена холодной войны.
Станислав Павлович, просто еще чисто технически. Я вспоминаю, когда вот эти вот газовые войны были, газовая борьба между Россией и Украиной, тогда же Украина, в принципе, себе по реверсу газ поставляла. Реверсивный газ. Вот с вашей точки зрения, теоретически, есть какие-то варианты, что действительно Европейский Союз может сказать, не, ребят, давайте вот там 100 метров условно осталось достроить, нет, мы все-таки это все замораживаем, попробуем СПГ получить, а там увидим. Ну, то есть, с вашей точки зрения, что победит в итоге, экономическая целесообразность или политические какие-то подоплеки?
Ну, что касается вот Украины, яркий пример, когда политическая логика идет впереди экономической, то есть они по-прежнему получают газ по реверсу, это газ российского происхождения, но перепродаваемый европейскими трейдерами. Долгое время никакого в этом экономического смысла не было, но вот ради политических соображений Украина этим занималась. Что касается Европы в целом, ну, здесь вот никто, наверное, не даст стопроцентную гарантию, потому что и силы противников тоже велики. Но я вот упоминал, что есть серьезные люди, это серьезный бизнес, серьезные политики, серьезные руководители регионального уровня в Германии, которые заинтересованы в проекте. Есть ряд стран, которые тоже от него получают выгоду. Компании не последние в проекте участвуют. Если Германия пойдет на самоограничение, здесь она признает свою глубокую вторичность по отношению к Америке. И сейчас уже не 95-й год на дворе какой-нибудь, когда был момент однополярности, одна только Америка была в мире. Сейчас есть мир, где рост Китая и тому подобных стран. То есть сейчас подписываться под логикой, что мы просто выполняем все, что скажут американцы, это просто заявка на то, чтобы проиграть глобальную конкуренцию.
Станислав Павлович, не получилось ли у нас потеря определенной очков, когда ОЛСИС ушел и выяснилось, что мы рассчитывали на техническую помощь, техническое сотрудничество с иностранцами, а тут угроза санкций, и все, они уходят. Ну, то есть не подстраховался «Газпром».
Это, безусловно, проблема российская, это, безусловно, российский проигрыш тактический, хотя я считаю, что его еще можно будет отыграть. Но это, конечно же, проигрыш, без сомнения. Но России нет технологий не только по, по крайней мере, не было на тот момент, по достройке подводных газопроводов. У нас, скажем, до сих пор нет технологий по производству крупнотоннажного сжиженного газа. Если иностранные компании из проектов выйдут, то, скажем, новые российские СПГ-проекты в Арктике не могут быть реализованы. Это то, что над нами висит до сих пор, как дамоклов меч. Так что необходимо, конечно, совершать импортозамещение, необходимо работать в этом направлении. Российские компании этим занимаются, например, «Газпром» и «Новотек». У нас есть объединенная судостроительная корпорация, есть новая судоверфь «Звезда», которые пытаются осваивать все это импортозамещение. Но это все не делается мгновенно. Да, приходится поэтому вот подстраиваться под обстоятельства. Как... Думаю, академик Чарский все-таки в итоге достроит проект.
Ага. Но какие механизмы еще убеждений европейских партнеров вы видите? То есть я по аналогии вспоминаю, как сейчас в эпоху борьбы за нефтяной рынок, например, саудиты зафрахтовали там большинство супертанкеров вообще на планете и предлагали подемпинговать цены для европейских потребителей. Вот в данном случае, помимо каких-то политических договоренностей, какие механизмы есть у России, чтобы убедить, что выгоднее все-таки с нами сотрудничать по Северному потоку, нежели поддаваться санкционному давлению, ну, политическому давлению?
Ну, вот первая часть инструментов – это то, что вы называете, то, что вы называете политический диалог. Действительно, у нас есть люди, которые готовы нас слышать в Европе и на уровне национальных правительств, и на уровне, кстати, евробюрократии тоже есть. Далеко не все настроены исключительно против нас. Есть серьезные бизнес-ассоциации отдельных европейских стран и транснациональные, которые тоже настроены в пользу кооперации с Россией, а не конфронтации. Это все серьезно, люди, надо с ними работать. Что касается экономических инструментов, но мы тоже можем предлагать более выгодные условия покупок, мы можем корректировать контракты, это делается регулярно, мы можем предлагать цены, которые конкурентоспособны. И самое главное, что с учетом того, что все-таки российский газ стратегически дешевле и по уровню добычи, и по стоимости транспортировки, если у нас есть трубы, то мы можем показывать, что на горизонте нескольких лет покупка такого газа для вас выгоднее, уважаемые покупатели, чем переплата за СПГ. Переплата за СПГ будет означать, что вы, европейцы, теряете конкурентоспособность своей промышленности. А, например, те же самые американцы ее увеличивают. Поэтому, ну, вы хотите, например, стать глубоко вторичными по отношению к американцам? Хотите передать конкуренцию с ними? Пожалуйста. Китайцы получают тоже дешевый газ, в том числе и в России. Китайцы используют традиционную энергетику угольную. Значит, китайские товары более конкурентоспособны, чем европейские. Вы же не хотите предъявлять конкуренцию американцам и китайцам, поэтому лучше договариваться с Россией, это вполне рациональный, разумный ход.
Спасибо большое, Станислав Павлович. Станислав Митрохович был с нами на связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации. Я напомню, что на прошлой неделе, так или иначе, Европарламент выпустил резолюцию, в которой увязывает фактически судьбу Северного потока-2 с ситуацией вокруг Алексея Навального, но сегодня же ФРГ тоже, в общем, источники газеты The Deutsche Zeitung написали, что... Сообщили, точнее, прошу прощения, что сложности с заведением дела, которые хотят завести ФРГ по факту вот этой ситуации вокруг российского гражданина, не могут, потому что то, что с ним произошло, произошло на территории Российской Федерации. Но при этом резолюция Европарламента уже есть. Правда, она носит рекомендательный характер.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прошло совсем немного времени, и мы снова с вами говорим про ДТП, в котором, по всей видимости, был пьяный водитель. Брянский вице-губернатор подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына. Цитирую: «Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего, прошу простить», — сказал Александр Резунов. Он сказал, что не хочет, чтобы ситуация повлияла на работу губернатора и его команды. «Пусть правоохранительные органы все проводят по закону, чем могу, помогу. Я готов, мой сын тоже поможет». Сообщалось, что 19 сентября три автомобиля в центре Брянска столкнулись. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg въехал во впереди стоящую Toyota. Эту машину от удара вынесли на встречку. Там в нее врезался Mitsubishi. Погиб водитель Toyota. Водитель Touareg от прохождения медосвидетельствования отказался, но по данным СМИ он был не трезв, а источник РИА Новости в региональном правительстве тогда еще сообщил, что за рулем машины был сын вице-губернатора, 33-летний Максим Резунов. Он же работает госинспектором отдела транспортного контроля в управлении Ространснадзора. Ну и в Москве еще был задержан рэпер Эльмин Гулиев за ДТП на Остоженке. Там три человека в реанимации. Вместе с нами зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК Общественной палаты. Александр Львович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Львович, вот смотрите, прошло совсем немного с дела Ефремова. Уж сколько обсуждали, уже и отбойники обсуждали, и ужесточение обсуждали, а все равно снова эта авария. Я правильно понимаю, что пьянку за рулем вообще не победить?
Ну, дело в том, что здесь уже речь идет не о том, что пьянка за рулем, а просто это скорее люди в таком состоянии не отдают отчета в своих действиях. То есть если у нас...
Потому что у него все схвачено. Потому что все схвачено у него, скорее всего.
Ну, здесь все схвачено, как бы трубку
не прячешь. Он так считает.
Да?
Это правда.
Скорее, Здесь другая ситуация. Вот, как бы у меня есть один знакомый, который там раз в пять его уже там решали в разные годы за нетрезвое состояние прав. И, соответственно, он когда вот трезвый, говорит, да я никогда в жизни пьяный за руль не сяду. Я что, дурак, что ли? А он когда выпивает, у него почему-то ему кажется, что это он становится невидимкой, что он проедет, но его не найдут, что вот он так мастерски управляет автомобилем, ну, и прочее, прочее, прочее. То есть, когда человек вот в таком состоянии, у него уже получается занижена самооценка своим действием. И вот это как раз, на мой взгляд, больше является причиной. То есть вот как с этим бороться, это уже отдельный разговор. То есть у меня свое видение там, например, этих вопросов есть. Например, я вообще предлагал выдавать людям, которые хоть раз попались там, в состояние опьянения, да, хотя бы следующего из периода, там 10 лет, давать ему права синего цвета. Чтобы он понимал, что каждый инспектор ГИБДД
пометочку делать.
Будет внимательно смотреть в рот, да, и как бы на его состояние. И тогда, может быть, хотя бы он не будет на это того надеяться. Да, там, наклейку заставлять с бутылкой на машину вешать. Чтобы точно так же не было иллюзий, что он...
Как там, при Петре Первом. Я поняла, как при Петре Первом, да, табличку вешали на шею. Но смотрите, Александр Львович, у нас же есть еще одно резонансное ДТП. В Москве вчера на Остоженке. А когда музыкант с серьезным превышением скорости проехал, как говорили в Дептрансе, на красный свет, уворачивался якобы от Мерседеса, хотя говорят, что уже в него тоже врезался, но в итоге вылетел на тротуар, и там три человека. Сейчас эти три человека находятся в реанимации. Речь идет о серьезном превышении скорости. Ну, то есть, условно, было бы это на скорости 50 км в час, вряд ли были бы такие последствия. Но вот здесь вот чисто физически можно каким-то образом, я не знаю, убедить людей не превышать скорость? Или все равно все сводится к тому, что, а давайте отменим 20-километровый лимит, и все, и как будто бы все поедут медленнее, нет?
Ну, вот здесь вот, если мы говорим про превышение скорости, да, то 20, какое-то отсутствие инстинкта самосохранения, отсутствие здравого смысла. Может быть, здесь лучше даже больше поработать у психиатра на этапе выдачи водительского удостоверения, чтобы кто попал, он не получал. Потому что здесь вот, ну, если человек явно вот едет там с огромным превышением скорости по центру Москвы, где плотный трафик, явно, значит, он понимает, что он делает...
Он в кураже, он в кураже в этот момент находится.
И вот чтобы вот этот вот кураж явно, ну, если там не обнаружен каких-то веществ, которые этот кураж вызвали, особенно учитывая, что музыкант, часто у нас это, к сожалению, творческие люди употребляют чем-то расширяющим сознание, да. Но вот если этих вот веществ не обнаружат, ну, это должна быть какая-то причина, почему вот он так делает. И мне кажется, еще одна из причин, то, что у нас в каком-то плане модно, да, вот как бы модно вот таки вот быть плохишом, нарушающим закон, игнорирующим.
То есть общее порицание якобы должно поспособствовать. Вы об этом?
Вот на мой взгляд, да, у нас вот этого порицания в обществе еще до сих пор недостаточно. То есть оно хотя бы сдвинулось, то есть уже не так модно это хотя бы. То есть, например, во времена моей молодости, если ты не нарушал, то ты просто ездить не умеешь, если едешь меньше там, чем
понятно,
по городу.
Да, я понимаю вас.
Да, значит, сейчас хотя бы уже вот немножечко вот эта мода ушла, но обратную сторону маятник еще не качнулся, и вот Может быть, в том числе с помощью радиостанции вашей, да, надо этот маятник в обратную сторону качать, чтобы просто мы дали оценку, что это не какой-то бравый гонщик, который там молодец такой, да, а просто идиот, который подвергает опасности себя и других.
Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Александр Холодов был с нами на связи, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию ОНК Общественной палаты, и он же вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Предлагает, во-первых, для пьяных водителей выдавать права синего цвета или какие-то пометки делать на транспорте. Вот. А для, соответственно, тех, кто очень быстро ездит за рулем, для лихачей. А я не знаю, как бороться с лихачами, но честно, мне действительно кажется, что люди, которые садятся за руль, сначала вроде бы он идет по дороге, нормальный человек с виду, а потом садится за руль, и там как этот, помните, мистер Хайд и доктор Джекил, да, то есть доктор Джекил вне руля, а мистер Хайд за рулем. И у него какой-то альтер-эго включается, и все, и он вот готов всех разогнать, он готов там что-то у него там включается, я не знаю, может, отсечку какую-то на автомобиле сделать. Илья тут пишет, сколько метров нужно на разгон до 100, смотря какая машина, кстати. Сделайте дорогу такой, чтобы не успеть разойтись до 100. Все. Ну хорошо, а какую, разбитую дорогу сделать? Или какую? Или очень витиеватую дорогу сделать? Или сделать дорогу, как в Сан-Франциско, но просто город построен на скалах, понимаете, в чем дело? Не совсем так получится. С другой стороны, автобаны же существуют, где разгоняются, И как бы и там, мне кажется, смертельных ДТП происходит, ну, сильно реже, чем на улочках. Тогда что, действительно отсечку делать? Вот 30 км в час, езжай по Остоженке, пожалуйста. И все, и больше ничего, никуда. 7373948. Вот как мимо школы едешь где-нибудь, там вообще отсечка 20. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Насчет пьянки, хотел бы сказать.
Насчет чего, пьянки?
Да, за рулем.
Давайте.
Вот Фарерские острова, там как делали в конце 90-х.
О, Господи.
Там тоже была большая смертность.
Так.
Северная страна.
Да.
Лишение прав пожизненно. 10 тысяч долларов это в то время было.
Пожизненно.
И все у них практически. Не надо ни с кем нянчиться. Раз тебя поймали, до свидания.
Пожизненное лишение прав, да.
Второй раз поймали, 5 лет тюрьмы. И все, я вас уверяю, 99% есть не будет.
Вот не знаю, вот понимаете, ну вот было же, помните, на Минской улице была страшная авария, когда водитель врезался в детей, там дети погибли. Авария с Ефремовым, да, и тут Роман Штутгрут говорит, а до Ефремова никому не давали столько лет, дали больше всех. Слушайте, ну вот дали и дали, да. Есть возможность по Уголовному кодексу дать столько? Вот дали по Уголовному кодексу столько. Там вообще до 12 лет, понимаете, в чем дело? Но, казалось бы, мы когда наблюдаем какие-то резонансные истории, где есть пьяный водитель, где есть погибшие люди, где есть публичный процесс, мы думаем, что это как будто бы кому-то в назидание. А мне кажется, никакого назидания нет. Ну, то есть увидели, как шоу посмотрели, и все. Другое дело... Здесь удивительно, что брянский вице-губернатор в отставку подал. Он сказал, я не хочу, чтобы как бы эта история, ну, фактически подмачивала репутацию губернатора. То есть в данном случае он делает, как, возможно, там, в стиле каких-то западных, а может быть даже корейских политиков, вы помните, да, которые извинялись, вставали на колени за какие-то проступки собственной семьи. Это тоже было. Хорошо, всеобщее порицание, о чем нам говорит Александр Холодов. Это принципиально... Что-то поменяет, если этого человека будут показывать на него пальцем и говорит, а, это он устроил, это же он устроил. Ну, я очень сомневаюсь. Правда, у меня нет ответа на этот вопрос, может быть, у вас есть. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Здрасте.
Владимир, Москва.
Да.
Ну, по скорости я бы, значит, вот как кольца у нас есть, я бы ограничился, вот, допустим, внутри Бульварного там 40 километров, в Садовом 60, далее 80, ну и далее уже там в Литной магистрали.
Так подождите, оно так и есть. Вот подождите, у нас есть ограничения, значит, по Садовому кольцу. Что?
Да, значит, по Садовому кольцу понятно, полицейских лежачих не разложишь, а по бульварам можно разложить, там та же Остоженка и так далее, можно разложить полицейских лежачих резиновых, и все, и не разгонишься никуда. А какая разница, ты 40 километров ползешь, чуть-чуть притормозил и переплыл этот полицейский. Тем более сейчас...
40 километров без отсечки. Тогда 20, значит, потому что есть...
Нет, отсечку ставим. Не
вообще отсечку ставим.
По-человечески. Значит, давайте вот не по-человечески. Пускай это будет грубо. А по пьянке сделать, как в Беларуси. Вот соседи.
Как? А что там?
Пьяный попался, машину отобрали.
И думаете, поможет?
Поможет.
Машину если отобрали, поможет.
Отберут один раз, второй раз. Мерседес отберут, третий раз. Бентли отберут. Завтра придут... А у него все, он без штанов. Машина, и неважно, на чьей-то...
А может, у него там парк целый, понимаете, в чем дело?
Отберут,
может, он...
Снова отберут.
Его,
а его посадить, и права отобрать.
И права отобрать, и посадить, и на лобное место еще его отправить. Ну, не знаю. А работает? Слушайте, ну вот банальная история. Предполагается, что тюрьма человека исправляет. Да, как было в решении суда по Михаилу Ефремову. Что суд в мотивировочной части писал, суд там считает, что исправление возможно только в изоляции от общества. То есть та самая мантра «тюрьма исправляет». Хорошо, глядя на все это, много людей сейчас, прежде чем сесть за руль, будучи в подпитии, например, или в каком-то наркотическом опьянении, вспомнили ситуацию с Ефремовым и сказали «нет, я не буду». Ну вот вспомнил сын вице-губернатора ситуацию с Ефремовым? Видимо, не вспомнил. Там тоже какая-то темная история, хотя вот вице-губернатор уже, так сказал, подал в отставку и говорит, что правоохранительные органы должны разобраться. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Да.
Вадим, Подмосковье.
Да,
надо в корне решать эту проблему.
Как?
Пока наша страна в таком состоянии находится, дикого капитализма...
О, Господи, как вариантов... дикий. Да я вас умоляю. Причем тут дикий капитализм? Есть инстинкт самосохранения, есть, в конце концов, здравый смысл. Какая разница? В Советском Союзе бомонд советский, не побоюсь этого слова, ездил пьяным за рулем. В том числе известные люди. Не к ночи будет помянуто. Причем тут капитализм? Советский строй был, понимаете? Просто машин было меньше. Да, действительно было так. Но пьяными садились? Садились. Что поменялось принципиально? По-моему, ничего. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пока новости были, насыпалось много ваших сообщений. Корсел говорит, необходимо запретить управление автомобилем мощностью более 150 лошадей лицам с опытом вождения менее 10 лет. Что принципиально меняется у человека по прошествии 8 лет вождения автомобиля или 10 лет? Ну вот как? 3 года я еще согласна, 10 лет? Ну нет. И тем более машину, значит, у которой менее 150 лошадей или просто 150 лошадей, тоже легко разогнать до скорости 100 и больше километров в час. Лишение прав на 30 лет за алкоголь за рулем. Рыжий говорит, а что на 30 лет? Ну не на всю жизнь сразу. Вегас Лас, пусть ДПС ездят на скрытых машинах, как в США. Ну, вариант, например, да. Отрабатывают, точнее, отслеживают неадекватное поведение на дороге. Краснодарский судья в отставку не подал. Панк 13 говорит, кривая машина. Мощеная узкая улица с 30-километровым лимитом. Красота. Мощеные улицы. Мастить улицы дорого. Проще ямы сделать, мне кажется. Вечный ямочный ремонт, например. Так, все дело в избирательности закона и мягкости полиции. Алексей Морозов, перестать ремонтировать улицы, особенно маленькие, пусть будут ямы. Ну, далее тогда пусть начальникам пьяным МВД тоже так дадут. Бордюры по пояс. Клоун предлагает машину отобрать 100%. Пьяниц с парком машин немного, Дмитрий Алекс говорит. Пьяные кучера попадали в аварии, говорит Тони. Попадали, конечно. И в Советском Союзе попадали в пьяные аварии. Но, понимаете, когда одна лошадь, там, и когда под капотом сколько там, 150, ну, исход этой аварии, я думаю, что он, конечно же, разный. Так, значит, мало дали, раз не вспомнят про Ефремова, 576-й. 576-й неоднократно говорили, что в Китае есть смертная казнь за коррупцию. Коррупция побеждена? Нет. Значит, в чем дело? Дело даже, наверное, не в наказании, а дело в каком-то ощущении, может быть, я не знаю, самоощущении, в какой-то инстинкте самосохранения, который вдруг куда-то девается. Может быть, в силу эволюции или инволюции, регресса какого-то человеческого. Я не знаю, о чем речь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я считаю, что нужно помимо штрафов, скажем так, лошадок можно пустить вполне до 100. Вот, просто на заводском уровне еще больше уже, как говорится, не прыгнешь. И контролировать, соответственно, на техосмотрах и так далее, чтобы ничего там не накручивали. А так, в целом, штрафы для кого-то это бумага, а лучше штрафы и общественные работы. Вот с метелочки походил бы какой-нибудь певец по улицам, побирался недельки две, вот это было интересней. Трудотерапия очень действует.
Понятно. Трудотерапия очень действует, я поняла вас. Да, ну ладно, я думаю, что с этой темой завершим. Очень любопытная история с Росгвардией, прямо вот через секунду.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Меня тут уже... Так, вот, Владимир говорит, не политруки, а политруки. Владимир, если бы, зайдите на грамоту.ру, там политруки как раз. В Росгвардии появятся политруки, в общем, политруководители, давайте так, говорит. Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. О создании в Росгвардии Института военных политруков, руков глава ведомства Виктор Золотов сообщил в марте 2020 года на расширенной коллегии Росгвардии. И в итоге, как бы, ну, возможно, пытаются что-то вернуть, то, что там было когда-то в советской армии. Во что главное это вылиться? Ну, то есть, да, мы понимаем, что есть замполита, а есть политруки. И как бы это разница все-таки. А что будут делать политруководители, точнее, или те люди, которые будут организовывать военно-политическую работу в рядах ОМОНа, Росгвардии? Об этом с Андреем Манойло поговорим, профессором факультета политологии МГУ. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а зачем это нужно?
Зачем нужно сейчас выводить политруков?
Ну, они, да, они фактически политруки, да, политруки фактически получается, то есть не замполиты.
Ну, речь идет о политруках,
да,
а не замполитах.
Да.
А кто именно там будет в итоге, это надо смотреть нормативные документы и приказы. Но вроде бы так говорят о политруках. Так вот, политруков, то есть людей, отвечающих за идеологию, идеологическую подкованность, и устойчивость военнослужащих вводят в тех случаях
так,
и исключительно в тех, когда военнослужащим не доверяют.
Так.
Гражданской войны, когда очень много было офицеров из числа бывших офицеров царской императорской армии, поэтому появились комиссары.
Угу.
Сейчас введение должности политруков, да, вот, и института, и штата, говорит о том, что, во-первых, очень есть необходимость усиления идеологической работы.
Так.
А во-вторых, видимо, есть какие-то сомнения, что те же внутренние войска, которые входят в состав Росгвардии, если придется им реагировать на ситуацию, сходную той, которая происходит сейчас в Беларуси, когда там 100-тысячные митинги, в том числе агрессивные, и надо их то ли...
Ой, Андрей, куда вы делись? Да, зафиксируйте, пожалуйста.
Да, то ли разгонять, то ли блокировать. Так. По всей видимости, сомневаются, хватит ли духа у бойцов. Вот, поэтому им сверху специальный человек, который будет заниматься их идеологической подготовкой.
Но, если просто вспоминать историю, то в 41-м году политрукам сперва вернули полномочия, а потом-то быстро отобрали. Ну, как бы это тоже чем-то руководствовались, когда то возвращали, то отбирали. Не сработало, что ли?
Когда водили или отбирали?
И когда, ну смотрите, в 41-м году сперва вернули полномочия, потом быстро отобрали в итоге в 42-м, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну да.
Так, ну а чем это объяснялось? Ну то есть как бы неэффективно или не нужно было?
Нет, но 41-й год это было военное время, когда вели политруков, понятно было, что война это величайшее испытание.
Угу. Так, Андрей. Ой, да.
Которые были военные.
Алло. Ой, я прошу прощения, Андрей Манойл куда-то делся у нас. 7373948. Попробуем, да, еще раз. Набрать политруки звучит дико, вроде никогда так не говорили. Неважно, политические руководители. Но здесь важно понять, да, что это политический руководитель имеет равные с командиром права, и все приказы с ним согласуются. Ну и как бы в гражданскую же войну придумали это все, да, когда? А потом как бы вот командир, военспец, он из бывших, а рядом там большевик, значит, который там, в общем, революционер такой профессиональный. Но это же зачем-то надо было, а зачем это сейчас? Если это вводили в период гражданской войны, я еще понимаю. Тогда вообще формирование новой нации было фактически. А зачем это нужно сейчас? Когда вроде бы мы видим, как Росгвардия там справляется с тем, чтобы пресекать какие-то беспорядки, разгонять митинги, вот это вот все. Это же происходит. А зачем это вдруг сейчас надо? А самое главное, что, если нет идеологии? Что внедрять? Здравствуйте, Андрей, еще раз.
Ну, да. Вы абсолютно правильно сказали. Вот, политруки абсолютно бесполезны, если нет государственной идеологии.
Так.
Потому что, чем может заниматься политический работник? Как он будет просвещать военнослужащих? О чем говорить? О патриотизме? Вот где идеология?
Что они родину защищают, выходя, если там кто-то на митинг пришел, и они родину защищают. Ну, как-то так.
Родину защищают против своих же граждан, которые вышли на митинг. Да, в принципе, вот вся идеологическая работа, которая сейчас ведется, она довольно убога, потому что там идеология осажденной крепости, все враги нас не любят, потому что нам завидуют и хотят там нашей земли, нашей крови и наших баб. Но это вот это не тот контент, который сможет
Андрей, я понимаю, просто бойцов. Да, я просто понимаю, когда в армии вводятся, именно в армии, да, армия защищает внешний контур. ОМОН и Росгвардия, ну, ОМОН, в смысле, как подразделение Росгвардии, это все-таки для работы внутри страны. Поэтому это здесь, видимо, тоже нужна именно какая-то, уже сейчас формируется новая потребность в том, чтобы убедить бойцов в чем-то.
Я думаю, что потребность проистекает из страха и неуверенности перед тем, что бойцы будут выполнять приказ, так, если им поставят задачу какой-нибудь там 50-100-тысячный митинг разогнать. Потому что одно дело выступать против внешнего врага и защищать рубежи своей родины от захватчиков, и другое дело вот идти против граждан, которые вот еще вчера такими же были, как они. Вот и сегодня они такие же, как они.
Но если вот они в контексте государства, да, но если в контексте государства те люди, которые выходят, они как бы против этого государства, соответственно, против них нужно выставить тех, кто должен защищать государство, если они против государства. Ну, как-то так.
А против ли они государства?
Ну, не знаю, вот, смотри, как бывает.
Опять-таки, в любых протестных манифестациях или акциях, там совершенно разные люди. Там есть люди, которые против государства, там могут быть и подрывные элементы, там может быть агентуры иностранных разведок, все кто угодно. Но значительная часть людей-то не против страны. Вот, она может быть против режима,
против определенных действий,
политического,
я понимаю.
Или против конкретных людей. Вот, поэтому, поэтому здесь и водят. Я так полагаю, что здесь причины две. Значит, первая причина в том, неуверенность в том, что бойцы будут действовать в любых ситуациях, выполнять приказ, если им будут ставить задачи против каких-нибудь протестующих. Значит, нужен контроль и надзор. Какой? Идеологический.
Вот,
чтобы вовремя колеблющихся выявлять и там как-то предпринимать действия. А второй момент, это вот типичный прием, который у нас процветает, когда вот есть проблема, но не знают, как ее решать. Они создают институт. Вот вроде бы понимают, что нужна идеология, потому что идеология государственная, она сплачивает людей. Она их мотивирует, она объясняет, почему им надо вставать там, на защиту страны, государства, почему надо рисковать своими жизнями. Но идеологии нет. Вот. И вместо того, чтобы создавать идеологию, создают институт вот этих политруков. В армии главпор уже восстановлен. Чем они там занимаются, непонятно. Ну, проедают хлеб, я думаю.
Спасибо. Народный. Спасибо, Андрей. Андрей Манойлов был с нами на связи, профессор факультета политологии МГУ. Говорит, возможно, это сейчас необходимо для того, чтобы в чем-то убедить колеблющихся, потенциально колеблющихся сотрудников. Но на этот счет мы знаем, ведь повышают же, индексируют зарплаты силовикам. Индексируют зарплаты силовикам. Плюс, если что-то происходит, могут же там стягивать подразделения из других регионов. То есть бывает такое. Тоже бывает такое. А в данном случае в чем вы видите задачу сейчас работы политруков, политических руководителей в рядах именно Росгвардии? 7373-948, телефон прямого эфира. Так, кого? Вот давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, чтобы убрать разброд и шатание.
А прям серьезный разброд и шатание?
Ну, конечно. Они же такие же люди, как все. То есть у нас люди сейчас, ну, стали довольно-таки образованные политически. Интернет есть.
Ну. Поэтому... Ой, это не я. Так.
Вот. И чтобы, скажем, с духом выполнять свое дело, надо, чтобы вот этого сомнения не было у людей, которые выполняют какие-то сложные, ответственные задания. Может быть, связанные немножко,
с чем?
Как бы сказать, надо скривить немножко душой или пойти на какой-то компромисс, чтобы они не шли на это. Поэтому нужны люди, которые...
Но они дают показания за сбитую эмаль, ну, я вас умоляю. Ну, разве там про колебания какие-то речь идет? Ну, дают показания за стаканчик пластиковый, по пластиковому стаканчику, по сбитой, сцарапанной эмали, по забралу поднятому. Ну, все же это есть. Понимаете, правила уже существуют. Я просто принципиально пытаюсь понять. Если есть возможность силовикам поднять зарплату, и люди идут туда работать, и уже наверняка они идут туда, потому что там прошли какие-то академии, в конце концов, курсы обучения. Они, в общем-то, понимают, куда они идут. И они, в конце концов, за то дело, куда их приглашают. А зачем им что-то еще внушать политически? Вот и что самое главное? Опять же, политруки в период гражданской войны и становление государства, советского государства, я это понимаю чисто логически. Зачем это нужно сейчас, не очень понимаю. Зачем нужны политруки в армии, я тоже понимаю, зачем они нужны. Зачем нужны политруки во внутренних войсках, не совсем понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Добрый день. Мне кажется, что все это к 24-му году.
Чего?
Это у нас, я надеюсь, перевыборы Владимира Владимировича.
И чего?
Так как очень много информации у нас со всяких источников.
Да подождите про информацию от источников. Расскажите, зачем сейчас политруки в Росгвардии нужны?
Ну, чтобы так что? Осталось от 3 года всего лишь.
Ну, чтобы что? Чтобы за 3 года что-то там...
Четко что понимали, именно? Чем они занимаются, чьи интересы они отстаивают. У меня больше, чем
они сейчас этого не понимают? Ну, я прошу прощения, они просто сейчас этого не понимают? Хорошо, были, если вы это все увязываете исключительно с тем, что когда какие-то выступления на улицах возникают, там, как в прошлом году, Болотную, ее же можно вспомнить, господи. Люди не знают, чем они занимаются, люди не знают, за что они встают, людям отдают приказ, они идут его выполнять. Если они не хотят, они увольняются. По-моему, так происходит. Или потенциально тех, кто может уволиться, их становится больше. Поэтому нужны политруки. Или зачем? 7373948. Я вижу это так. Будут люди, которые будут одних людей. ОМОН Росгвардию натравливать на других. И это в рамках одной страны, одних, по сути, тех же граждан. Это мина под страну, говорит Виталий. Танки — это мощные машины, и они останавливались, Роман Штутгарт. Потому что самое слабое звено — это человек, который стоит лицом к лицу с толпой. Помните кадры, как люди вставали перед танками на улицах? Я помню эти кадры. И помню, как танки давили, кстати, людей тоже. Для того, чтобы не дало сбой, как в Беларуси, говорит Лилиана. Слушайте, а серьезно, в Беларуси дало сбой что-то там? Ну, хорошо, были несколько человек, которые заявили, что они уволились. Ну, это было, да. И что? А какой принципиальный сбой-то это все дало? Так, еще. Так можно для разгвардейцев, ОМОНовцев просто включить политические говорильни, которые у нас идут в избытке по телеку. У нас телеполитруков много. Политрук нужен для втирательства военнослужащих, Любаша говорит. Промывать мозги, внутренние угрозы, агентами Госдепа, А этого сейчас не происходит, Боневор. Вот сейчас этого не происходит, когда эти люди собираются. Или же если вы, там, потенциально какая-нибудь акция несанкционированная готовится, эти люди разве не получают некую разнарядку? По-моему, мы с вами это подробно обсуждали, когда были события в Москве прошлым летом. 7373948. Так, а что ж такое-то? Не срабатывает у меня, не работает у меня. Телефон, все зависло. Все... А, и уже 52 минуты, товарищи, поэтому что? Поэтому вот 305 еще говорит, а в Америке и во Франции, интересно, есть политруки? Очень они жестко протестующих задерживают и бьют, и сомнений у них нет. Дело в том, что денег нет на повышение зарплаты, вот и заменят деньги словами. Я думаю, что на силовой блок деньги найдутся. Был Тяньаньмэнь, есть великая страна, 718-й. Ну, в смысле, после Тяньаньмэня случилась великая страна. Слушайте, ну хорошо, у нас коллективизация была, там, ГУЛАГи были, вот это все было. Да, была великая страна. Ну и что, мы к чему-то сейчас вы ведете-то свое? Можно как угодно, какие угодно параллели принимать и вспоминать, в конце концов. Еще кто-то пишет тут, сейчас найду, секундочку. Опять звучит дико. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте я пока перезагружу, и нам к следующей теме надо переходить.
Новости. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я когда эту новость сегодня увидела, я вспомнила сказку про дюймовочку, когда она жила в скорлупке от грецкого ореха. Риэлторы нашли самую маленькую квартиру в России. То есть, товарищи, если вы думаете, что ваша 42-метровая квартира в хрущевочке – это очень мало, нет. Самая маленькая квартира 6,5 квадратных метров в новостройке в Красногорске. Едва превышает санитарную норму. В помещении, по словам владельцев, есть все необходимое, в общем-то. Есть душ, есть плита, есть санузел и холодильник. Правда, все это в одной комнате, но уже не имеет значения. Приобрести самую маленькую квартиру в России можно за 1 150 000 рублей. Второе место досталось студии в Раменском городском районе площадью 8 квадратных метров, за которую просят 700 000 рублей. На третьей строчке квартира в башкирском Стерлитамаке стоимостью 430 000 и размером чуть более 9 квадратов. Такое жилье гостиничного типа расположено на первом этаже дома 64-го года постройки. Константин Апрелев на связи с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Константин Николаевич, а кому нужны эти клетушки? Расскажите, пожалуйста. Зачем они вообще, в принципе, как они появились?
Ну, у меня создалось впечатление, что это, в принципе, камера.
Камера? Какая? Да. Строгого режима? Практически ШИЗО, я понимаю вас. Так, так.
Ну, я могу так сказать. Если смотреть на нормы сегодняшние жилищные и социальные нормы по жилью, то, в принципе, жилая зона в Москве, которая проектируется вновь, да, она не может быть меньше 18 метров жилье, плюс еще вспомогательные помещения. То есть где-то, ну, можно посчитать и понять, что меньше, там, скажем, 25 метров квартира в жизни как бы, ну, существовать не может полноценная, которая может быть согласована в рамках реализующегося проекта, то есть вновь построить квартиру и присвоить ей статус квартиры, статус жилья, невозможно сегодня в рамках проектной документации. Поэтому вот то, что возникло, скорее всего, носит характер какого-то ранее возникшего какой-то нелепости, либо проектных ошибок, либо просто люди сами что-то перепрофилировали. Ну, как
ну условно, общежитие какое-нибудь. Но это новостройка, понимаете, в чем дело? Это вот не бьется, потому что это новостройка.
Ну, тогда это не жилая квартира, а апартаменты.
Так, но все равно же в них жить можно, видимо, их продавать можно.
Нет, статус жилой квартиры, в ней можно прописаться.
Да.
А статус апартаментов – это
кладовка.
Объект, который может использоваться для временного нахождения. То есть гостиницы, вот номера в гостиницах меньше, да, но там все остальные услуги и сервисы в гостиницах, они размещены не обязательно.
В разных, слушайте, в Рицкалтоне одни условия, в каком-нибудь домике в Нячанге совсем другие условия, там даже окон нету. Но ну, я согласен. Бы ориентировалась на Рицкалтон, честно говоря, чем на Нячанг.
Да, согласен. Так. Я могу сказать, что в России, вот в Москве 18 метров минимальная жилая площадь, в России минимальная жилая площадь 12. Поэтому вот как бы в любом случае объект, в котором можно проживать, имеющий, подчеркиваю, официальный статус жилого, он не может быть меньше этой площади точно, однокомнатный, я имею в виду, да, для одного человека проживающего. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, нового построить невозможно. Я думаю, что здесь либо закралась какая-то ошибка технологическая, либо это точно объект не имеет статуса жилья, а имеет статус апартамент.
Ну просто, а зачем, пожалуйста, в принципе, тогда это строить? Ну это как, я не знаю, как кладовку люди используют или что?
Вспомните гостинички, которые имеют еще меньшую площадь при вокзалах и метро в Токио, да, где напоминает верхнюю полку спального вагона.
Капсульные отели еще можно вспомнить,
Константин Николаевич. Да, то есть ночной отель для ночевки. Ну, здесь я что могу сказать? Я думаю, что это помещение просто было приспособлено для полноценного проживания.
Так.
В связи с тем, что, может быть, человек лишился доступа ко всем остальным благам, находящимся в этой же квартире.
Константин
может,
Николаевич, просто... у нас просто буквально 2 минуты осталось. Еще вопрос такой у меня к вам. А тенденция, в принципе, на то, чтобы люди выбирают квартиры побольше или выбирают лишь бы купить и достаточно там 20-метровый сейчас на рынке?
Вы знаете, вот буквально до пандемии был тренд понижающий.
Так.
То есть молодежь, новое поколение старалось покупать квартиры небольшие, но... По сути, покупая быстро и дешево независимость, маленькую однокомнатную квартирку, либо апартаменты. А вот все сервисы они предпочитали получать во внешнем мире. Вот пандемия нас многому научила, и в том числе сейчас большая часть людей даже смотрит не на квартиру побольше или поменьше, а сейчас выбор происходит уже, опираясь на психологический опыт. Психологический опыт — у каждого своя отдельная жилая комната.
Это правда. И не входить, или входить по расписанию. Я поняла.
Но только это позволяет, в принципе, сохранить нормальные семейные отношения в рамках заточения полугодового.
Спасибо большое, Константин Николаевич. Константин Апрелев был с нами на связи, вице-президент гильдии риэлторов России. Сколько вам метров для счастья надо, товарищи? 7373-948. Давайте буквально пару звонков успею принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
У знакомого 60 с лишним метров, он нарезал также комнатушки.
Так.
Самый маленький, у него получилось 9, 9, 11, 14 и что-то дальше пошло.
Так.
Он сказал, все приезжие, правильно, есть независимость, платит небольшую денежку, абсолютно довольны. Естественно, жить они там не собираются. А на несколько лет приехать работать в Москве, чем квартиру снимать за 40 тысяч, они снимают за 12.
Ну, я не знаю, мне все равно кажется, слушайте, что вот если у тебя есть на руках 1 000 000 рублей, и ты думаешь, вот хочу свою там еще очередную квартиру, например, и вот у тебя на этот 1 000 000 есть вариант купить клетушку 6 квадратных метров. Мне кажется, снимать лучше, честно. Но потому что ты пока копишь там на новую квартиру улучшенную, ты хотя бы находишь в нормальном состоянии духа. А то ты пришел в эти 6 квадратных метров, и все. А дальше тишина просто-напросто. Ну, такое впечатление создается. Хотя, может быть, есть люди, в которых внутренняя дюймовочка просто порхает и говорит, как классно, как много места, мне этого и достаточно. 15 часов новости, потом продолжим.